Всем привет, это подкаст «Научпост», совместный проект «Вечерней Москвы» и Ассоциации по популяризации и продвижению научных знаний «Science Slam Россия». Меня зовут Евгений Шматко, и в этой студии мы стараемся разобраться с наукой и технологиями, которые нас окружают, с исследовательской точностью, но без скучных громоздких терминов и пыльных фолиантов. Но, что важно, всегда из первых уст. Кто не хочет быть здоровым? Ну, наверное, самый ленивый человек. И, казалось бы, проходи ежегодные осмотры, диспансеризации, здоровье, давай кровь на анализы, и все у тебя будет хорошо. Но оказывается, что некоторые болезни легче предотвратить, чем лечить, не только при помощи анализа крови. Есть еще и другие лабораторные анализы. Кстати, медицина их для нас и придумала. Оказывается, у нас во рту собран целый медицинский анамнез. Как происходит сбор этих данных и от чего это может спасти, сегодня будем разбираться. В кресле эксперта, аспирант Сеченовского университета, основатель медтех-стартапа Orla Sensor, врач-стоматолог, студент цифровой кафедры Сеченовского университета и сторонник применения искусственного интеллекта в медицине Казим Азден. Казим, привет.
Привет, привет, Жень. Рад был сегодня с тобой в студии.
Да, давай пожмем друг другу руки. Но прежде чем мы перейдем, собственно, к обсуждению, да, твоего исследования, в том числе, давай с трех тезисов начнем. Три тезиса простых, которые наши зрители и я в том числе сможем использовать после сегодняшнего подкаста.
Самое важное, все-таки я стоматолог, должен поддержать нашу дисциплину. Скажу, что нужно посещать моих коллег, всем людям, желательно раз в полгода или хотя бы раз в год. Да, на профилактический осмотр, чтобы проверить, есть ли какие-то изменения, кариес или какие-то поражения десны и так далее.
Это вам ученый говорит, запомните, так?
Да, это супер важно. Потом, естественно, важно соблюдать правильную гигиену. Нужно научиться чистить зубы. Многие люди не умеют, к сожалению. Хотя у нас материалов на YouTube полно. Нужно потратить всего 2 минуты на то, чтобы посмотреть видео в YouTube, и вы всю жизнь сэкономите, скорее всего, кучу денег на посещение стоматологов просто за счет правильной гигиены. Нужно обратить внимание на состояние вашей ротовой полости, потому что это во многом отражение состояния вашей внутренней среды, организма в целом. Да? Если что-то идет не так в организме, это может отразиться на ротовой полости. И, кстати, наоборот, если что-то идет не так во рту, это может отразиться на, значит, на теле в целом.
Ну что, я уже закинул удочку нашим зрителям о том, что альтернативой анализу крови может стать анализ слюны. Расскажи, как вообще ученые к этому пришли и почему вдруг наша слюна такой ценный, такая ценная, я не знаю, кладезь материалов.
Да. В общем, причина в том, что слюна, по сути своей, является отфильтрованной кровью. То есть слюнные железы, которые у нас находятся на голове, пропускают через себя кровь из сосудов, из нее выходят, значит, клетки крови, добавляются некоторые микроэлементы, ионы, и попадает все это в полость рта. Но молекулы, которые маленькие были в крови, они же остаются. Например, там остатки лекарств могут оставаться, гормоны могут оставаться. Иногда даже клетки крови могут оставаться.
В слюне?
В слюне, да. Ага. Более того, значит, в полость рта попадает не только слюна. Есть еще такая вещь, как десневая жидкость. В области прикрепления зубов к десне слой клеток достигает всего одной клетки. И кровь, по сути, то есть кровь отделяется от полости рта одной клеткой. Естественно, через эту клетку могут за счет диффузии перемещаться разные элементы, в том числе и клетки крови, антитела. Да? Поэтому, значит, в слюне можно найти много из того, что можно найти в крови.
Давай еще раз. Получается, да, что ты говоришь, кровь отделяется от ротовой полости расстоянием в одну клетку?
В некоторых местах, да. Да.
Ага. Это что это за прокладка такая получается?
Это, значит, место называется десневая борозда. Зуб уходит же под десну в каком-то месте, и где-то десна соединяется с зубом, прикрепляется. И как раз вот это место прикрепления, оно толщиной всего лишь в одну клетку.
То есть его легко повредить и, его, грубо говоря, добраться до крови. То есть почему иногда кровотечение, да, когда там люди чистят зубы? Вот оно к чему это все.
Да.
Так, и то есть получается, что это и требует дополнительной какой-то гигиены.
Ну, да, поэтому очень важно чистить, например, в тех местах, где, ну, не режущий край зуба, который как бы находится на максимальной поверхности, а то, что ближе к десне, шейку зуба.
Угу. Давай вернемся все-таки к слюне. Когда поняли, что можно сдавать слюну на анализ, и от каких, собственно, какие болезни по ней можно выяснить?
Сейчас, значит, основные анализы, которые по слюне проводятся, это анализы на стероидные гормоны. Жирорастворимые – это тестостерон, эстроген, половые гормоны, кортизол. Кортизол – спорная тема. И, на самом деле, в обиходе это все. Но есть исследования, которые показывают, что по слюне можно, например, понять тип мигрени у человека и подобрать персонализированное лечение.
Угу.
Есть исследования, которые показывают, что по слюне можно диагностировать депрессию, потому что в ней можно найти дофамин, серотонин, нейромедиаторы. Есть исследования, которые показывают, что по слюне можно диагностировать повреждение почек. Потому что в слюне есть ионы, которые почками в норме должны выводиться. Если почки не работают, эти ионы попадают в слюну.
Угу.
Вот так.
А какие заболевания влияют на то, что у нас изменяется полость рта и как раз-таки качество слюны? Есть такие?
Есть заболевания, да, которые отражаются на полости рта. Самое явное – это сахарный диабет. При сахарном диабете поражаются сосуды. Мелкие сосуды, которые питают десну, полость рта. Из-за этого начинают расшатываться зубы, ухудшается качество слюны, ее становится меньше, появляется сухость во рту. Другой пример, значит, поражение нервной системы. При болезни Альцгеймера и паркинсонизме изменяется, например, состав микрофлоры полости рта. И это тоже может привести там, к поражению зубов.
Безусловно, какие-то язвы могут возникать, да, если микрофлора меняется в худшую сторону.
Да, если микрофлора меняется в худшую сторону, это приводит в первую очередь к увеличению кариеса и к появлению гингивита, воспаления десны.
Угу.
Да, но потом это переходит еще дальше в периодонтит, разрушение связки, зубы расшатываются и выпадают. Ну, это... Значит, такой
то есть
самый...
вот тут как раз параллель со вторым твоим тезисом, да, о том, что если вы заметили, что что-то с полостью рта не то, значит, надо бы проверяться, и значит, надо искать причину истинную. Ну, то есть кариес не рождается на пустом месте просто так, в большом количестве, правильно?
Да, да. На самом деле, если вдруг у человека начинают один за другим сыпаться зубы, и то есть раньше такого не было, это всегда вот звонок и для врача-стоматолога, и должен быть для самого пациента, что что-то идет не так у него в целом в организме.
Угу. А да. Как врачи понимают, что идет не так? Ну, это те самые анализы, это как раз...
Да, здесь как раз-таки может подключиться и анализ слюны, и, естественно, как бы опыт врача, если он знает там... Пример, значит. Есть специфические поражения зубов, характерные для... рефлюкса, да, проблема, которую я занимаюсь.
Что такое рефлюкс?
Рефлюкс – это заброс кислоты из желудка в пищевод и вверх по пищеварительной системе в полость рта.
То есть это такой предтеча гастрита какого-то, нет?
Ну, они рука об руку идут, эти два заболевания, но немного разные вещи. То есть рефлюкс – это скорее проблема с пищеводом. Он, клапан, который отделяет пищевод от желудка, недостаточно эффективно работает, не значит, наоборот, он пропускает то, что не должен пропускать.
Угу. Вот. Рефлюкс – это не изжога, это что-то другое?
Это и есть изжога.
А, это и есть изжога?
Да, все правильно.
То есть, когда человек чувствует, что что-то как раз дискомфортно и какие-то есть, да, там вот эти ощущения, это вот рефлюкс?
Это рефлюкс, да.
Ага.
И, значит, на зубах как это проявляется? Зубы, которые ближе всего находятся к глотке, постепенно растворяются из-за кислоты. Эмаль разрушается, появляется чувствительность, боль. Ну, и это вот пример как раз.
То есть жевательные как раз зубы, да, которые... как интересно. Так, и что делать с этим?
Да, вот, значит, рефлюкс. Врач-стоматолог может это заподозрить первым.
Угу.
И сразу отправит... То есть он видит, что зубы характерно повреждены, и сразу отправляет человека к гастроэнтерологу. Таким образом мы избегаем как бы дальнейших осложнений рефлюкса. Потому что рефлюкс, он же не только зубы поражает, он и пищевод поражает. И постоянное вот это вот, поступление кислоты в пищевод может привести как бы, даже к онкологии,
угу.
Если вовремя не заметить.
Ну, то есть, по идее, стоматолог, который заглядывает нам в рот, он не только проблему непосредственно зубов решает,
да,
он еще и сканирует вот эту всю историю, да, и понимает, что с организмом человека вообще, в каком он состоянии.
Он может увидеть, да, не только как бы проблемы во рту, но проблемы во всем теле.
А что еще есть? Еще какие есть звоночки, чтобы вот понять, что что-то не то?
Да, есть еще, значит, интересное такое поражение. клиновидный дефект, когда разрушается область шейки зуба, причем сразу нескольких зубов. И есть исследования, которые говорят, например, о связи этой патологии с тиреотоксикозом, то есть проблемами со щитовидной железой. Да, то есть можно, например, от стоматолога также отправиться к эндокринологу, если он вдруг что-то заподозрит.
Это пришеечный кариес или нет?
Это не кариес, нет. Происходит следующее, значит, та зона, которая прикрепляется, значит, десне у зуба, начинает постепенно раскрашиваться и появляется что-то вроде клина на зубе. Внутри, да. И так сразу несколько зубов, обычно жевательные зубы с обоих сторон на верхней и нижней челюсти.
Слушайте, как интересно, вот часто ли вы заглядываете вообще в рот сами себе, друзья, да? Вы понимаете? А оказывается, там целая вселенная, с ума сойти. То есть получается, что все наше здоровье как раз-таки отпечатывается на полости рта. Это, собственно, то, почему обычно врачи, да, работают в связке.
Да.
И не только стоматолог с другими врачами, но и как бы там врачи, условно, гастроэнтеролог может работать в связке с эндокринологом, да, потому что они видят какие-то проблемы, которые могут так или иначе, да, сигнализировать о...
Да, это на самом деле... Сейчас большой тренд на то, что называется мультидисциплинарный подход. Когда несколько врачей могут работать над одним пациентом, каждый как бы со своей стороны, но вместе они видят общую картину.
Угу. Вот. А, расскажи мне, пожалуйста, ты как вообще сам решил заниматься именно слюной? Мы сейчас плавно подходим к твоему исследованию,
да.
Расскажем о том, что ты делаешь вообще, но почему именно слюна, почему вот эта часть, почему не эмаль, почему не десны, почему вот именно слюна?
Ну, вообще, мне показался как раз-таки интересным момент того, что слюна может стать новым диагностическим, значит, таким вот важным фактором, как кровь, да, и открыть, значит, все, что происходит в организме. Плюс я, на самом деле, наткнулся на чужое исследование, где по...
И такое в науке тоже бывает.
Да, ну, вдохновился
чужим исследованием, да.
Значит, я увидел, как в полости рта измеряют сахар при сахарном диабете. И мне показалось, что это полная чушь. Да, потому что, значит, ну, сахар в полости рта ведь не только из-за того, что он поступает из крови в слюну. Если ты съел твикс, да, тот же, у тебя он мог где-то прикрепиться в полости рта на зубах и изменить содержание сахара во рту. И как тебе это...
Остатки пищи, то есть, да, из которых как раз сахар может поступать в полость рта, так?
Да, да, абсолютно верно. И это как бы собьет все диагностически важные данные, которые мы хотели собрать. Но с другой стороны, я подумал, вау, можно в полости рта измерить что-то важное для общего здоровья в целом. И мне показалось, что я могу придумать... что-то более эффективное, чем сахар.
Что изменит всю медицину.
Ну, не всю, но, может, часть.
Может. Так, хорошо. Орлосенсор – это то, что ты придумал?
Oral sensor.
Oral sensor.
Да, да, да.
Oral sensor.
Oral sensor, да. Это проект. Первыми шагами нашими является разработка капы на верхнюю челюсть. Идея в том, чтобы измерять как раз-таки кислотность для пациентов с рефлюксом.
С помощью... Почему с рефлюксом? Это самая частая болезнь, ну, грубо говоря.
Значит... Почему именно с рефлюксом? Скорее мы пошли, значит, от того, что проще всего сделать. И проще всего нам показалось измерить именно кислотность во рту с помощью такой капы. Что может пациент сделать с такой капой? Надев ее, он может в течение дня отслеживать, какой продукт, например, который он съел, вызывает у него развитие его заболевания. Да? Или, например, какая дозировка лекарства наиболее эффективна для него. Или, может быть, в какой позе там он спал, как это отразилось на его болезни. И больше он понимает, значит, свою болезнь, чем больше он понимает свою болезнь, тем больше он приближается к выздоровлению и снижению осложнений.
То есть получается, что это капа, которую человек носит в течение дня?
Да.
Не снимая или снимая?
Значит, снимая на время еды.
На время еды. Да. То есть на время сна она остается при...
На время сна остается.
Угу. И результаты, как фиксируются, что за датчики, как это вообще устроено, хочется понять.
Да, в капе несколько датчиков в разных местах, которые фиксируют кислотность. Ну, вообще это достаточно, значит, распространенный метод. Кислотность измеряют там и воды в бассейнах, и почвы. Угу. То есть сенсоры такие применяются в обиходе. Просто мы придумали их положить в полость рта.
Угу.
Надеваем капу, теперь собирается информация в виде графика. Параллельно пациент, например, заполняет дневник, и он знает, что он съел, во сколько он съел, во сколько он там лег спать. через несколько дней или даже недель приходим к врачу, вместе обсуждаем, как бы, какие изменения в образ жизни можно внести, что пошло на пользу, что пошло на вред заболеванию.
А почему капа на верхнюю челюсть?
Почему на верхнюю челюсть? Потому что она будет более плотно прилегать к верхней челюсти. Вот да. Это просто связано с
физиологией.
Да, строением зубов.
Интересно. То есть у нас верхняя челюсть чуть-чуть более классная, чем нижняя, получается?
Ну, во время сна, да, проще, значит, выплюнуть то, что на нижней челюсти находится, а если она на верхней, то она будет плотнее держаться.
Ага, вон оно в чем дело. Интересно. То есть получается, что это такая капа, которой раньше не было, вы вот ее сейчас придумали, и первый этап – это как раз-таки рефлюкс. То есть я правильно понимаю, что вы дальше планируете добавлять туда еще какие-то датчики,
функции,
на другие
заболевания? Значит, абсолютно верно. Следующим шагом мы думаем начать измерять ионы на почечную недостаточность, чтобы диагностировать почечную недостаточность, то, о чем как раз таки я говорил. Угу. А потом потенциально, значит, через много-много лет, как я вижу, эта капа может превратиться в подобие там, умных часов, например. Да? Устройство, которое человек носит практически постоянно, оно собирает данные о его здоровье, о многих-многих-многих сторонах его здоровья. И потом он видит сводку, например, у себя на телефоне и понимает, как бы, какие там привычки он может нести, чтобы улучшить здоровье, что ему пошло на пользу, что ему, наоборот, сделало хуже.
То есть получается, что если сейчас это такой комплексный, да, комплексная работа с врачом, то есть человеку надо вести все-таки дневник, чтобы врач потом сопоставил то, что данные, которые он получает с капы, с теми данными, которые ему дает пациент.
Да.
И, соответственно, сделал какие-то свои выводы. То в будущем вы хотите прийти к тому, чтобы это было максимально автоматизировано, то есть, условно, человеку ничего не надо было делать, он просто носит эту капу, получает удовольствие, кайфует, как говорится, да?
Ну да.
Что-то ест, что-то пьет, там, в какой-то позе спит, и потом в конце месяца, условно, да, врач ему выдает полный анамнез, а человек, ну, собственно, вообще никак не участвует в этом процессе.
Да, да, это на самом деле такой финальный вид нашей работы, потенциальный. Если у нас все получится.
То есть это такая все-таки автоматизация какого-то процесса.
Да, да, да. Ну, здесь можно, кстати, перейти к идее про искусственный интеллект, потому что...
Я вот потихонечку к этому подбираюсь, да, насколько это возможно.
Правильно. Значит, я понял. Идея в том, чтобы... Значит, постепенно мы собираем все больше и больше данных о здоровье человека. При этом, с другой стороны, у нас есть мнение врача, которое эти данные интерпретирует. Набрав критическую массу этих данных, можно обучить нейросеть, да, искусственный интеллект, который на основе, значит, тех данных, которые мы получаем с помощью капы, сможет сам уже делать выводы и даже советовать, там, например, пациенту, что ему сделать, чтобы исправить какие-то показатели здоровья.
Насколько это вообще применимо? Ну, то есть я хочу понять, медицина – это же все равно такая субъективная история. То есть объективные данные, есть там результаты анализов, условно, какие-то еще штуки. Есть субъективное, то, что говорит пациент, да, то, на что я жалуюсь, то, с чем я прихожу. И врач как раз сопоставляет вот, эту вот, вот этот массив данных. И только врач потом несет ответственность, правильное лечение он назначил или нет. Насколько вот здесь с этической стороны применим искусственный интеллект?
Здесь, значит, такая немножко серая зона, но я думаю, можно себя, значит, в какой-то степени обезопасить и от, значит, неправильных советов, которые может потенциально дать искусственный интеллект. Такое тоже как бы нестрахованная ошибка может случиться. И от неправильной интерпретации, ведь все, что там и советуют, это может быть реализовано в форме там, ненавязчивого какого-то рекомендации, не там, рецепта на
Минздрав действие. Предупреждает из серии, не мы вам рекомендуем купить такое лекарство, а предупреждаем, если вы не поменяете образ жизни, то...
Может быть, произойдет что-то.
Просто хочется понять, кто в этом случае будет нести ответственность, потому что все-таки врачи же, да, там, с клятвой Гиппократа понимают, что не навреди и так далее, сделай так, чтобы все-таки человек выздоровел, а вот искусственный интеллект – это как бы про другое.
Да, ну, сейчас во всех сферах, мне кажется, где искусственный интеллект внедряют, встает вопрос, а, во-первых, как бы то, что он совершает, это зона ответственности того, кто разработал, или зона ответственности того, кто потом этим инструкциям следовал, или это он сам как бы виноват. Но мне кажется, это вопрос нерешенный, и Да, я даже не знаю, как ответить.
Но я так понимаю, что искусственный интеллект же сегодня в медицине применяется очень даже широко, да, как минимум там анализировать огромное количество информации, сортировать условные, да, там, не знаю, снимки, рентгеновские снимки какие-нибудь, чтобы врачу не мучиться и не разбирать это все по базам, у него там искусственный интеллект подключается и доводит до него уже там какой-то дозированную информацию, да, скажем так, не вот этот весь объем. То есть вот здесь я могу понять преимущество искусственного интеллекта, классно. Но вот искусственный интеллект, который будет давать заключение, вот это интересно, конечно.
Вообще есть инструменты, которые делают уже сейчас что-то похожее. Но они, значит, называются системы поддержки принятия врачебных решений. То есть пока что они не принимают врачебные решения, а поддерживают их принятие.
То есть они помогают врачам, они говорят, что это может быть вот так или вот так. Да. А дальше ты уже как врач решаешь.
Ты решаешь, да.
Или что-то вообще другое я хочу сделать, не то, что мне советуют.
Да. Например, значит, у нас в стоматологии есть системы, которые... Ты правильно сказал про рентген. Это самый широко распространенный инструмент, который сейчас есть. Анализируют снимок зубов. Снимок всех зубов одновременно. Достаточно много информации. Врачи часто не видят какие-то мелкие поражения. А искусственный интеллект может выявить, например, маленький кариес здесь, 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 здесь. Дать даже цифры вероятности. Сказать, это кариес с вероятностью 99%, а это только 20%. Предоставить такой отчет врачу, и врач уже как бы зачастую замечает, например, те вещи, которые сам бы он не заметил бы.
Ну и опять же, да, можно же сделать снимок всех зубов, обращая внимание на какой-то конкретный случай, да, к тебе пришел пациент с конкретным там заболеванием, не знаю, там, шестерки или там семерки, как у вас это в стоматологии считаются эти зубы, никогда не понимал, кстати, как это происходит, вот. А врач уделяет именно этому внимание, пока искусственный интеллект анализирует все остальные зубы и, например, говорит о том, что а тут не только с семеркой проблема, да, тут еще есть какие-то зоны, на которые надо бы обратить внимание.
Это тоже частая ситуация, на самом деле, неожиданная находка. Когда ты рассчитываешь там исследовать какую-то одну зону, а появляется что-то еще.
Угу. Да. Прекрасно. А если мы говорим о том, что да, искусственный интеллект развивается, да, технология растет, вот тут ваши разработки со слюной, значит, теперь еще и дополнительные какие-то, да, можем выявлять маркеры и так далее. В чем перспектива, если вот этот симбиоз случится с развитием анализов слюны, с развитием искусственного интеллекта?
Значит, мы высвободим огромное время врачей. С одной стороны, значит, мы выиграем время для врачей. Они больше не тратят время на инвазивные исследования типа забора крови. Угу. Высвобождаем много денег. Кстати, нагрузку на государство.
А что, слюну исследовать дешевле, чем кровь?
Получается, что да. Потому что ты не должен тратить время, значит, денег на оплату труда, значит, человек, который будет забирать эту кровь. Не должен тратить денег на то, чтобы, значит, брать этот шприц. Можно сразу в пробирку, в которой будет храниться слюна, набирать ее. Да, основная экономия здесь. Но параллельно с этим по слюне можно будет, так как анализ менее инвазивный, люди его будут меньше бояться, то есть нет никаких игл, и, скорее всего, активнее будут сдавать. Можно будет найти те вещи, которые, например, человек до последнего бы оттягивал с кровью, не сдавал бы, да? Со слюной он быстро пошел, сдал. Мы зарегистрировали заболевание раньше, чем могли зарегистрировать, вылечили раньше, чем это дошло до какой-то тяжелой степени, и здесь тоже сэкономили. То есть, я думаю, это высвободит большие ресурсы и материальные, и временные.
С экономией понятно, а что с подготовкой? Ну, то есть, если мне понятно, что кап надевается, вроде как ты специально ничего не делаешь, никак не готовишься к сдаче, собственно, слюны, а если это все происходит через пробирку, есть ли какая-то специальная подготовка?
Вообще, вот в качестве там, своей аспирантской работы я собираю слюну у пациентов. Достаточно объяснить пару минут времени как бы, пациенту, что нужно делать. Даешь ему пробирку, я в целом это интуитивно, мне кажется, набрать слюну.
Да? Это классно. Я просто один раз в жизни сдавал мокроту из горла и сдал неправильно.
Вау!
То есть мне даже сделали какое-то заключение, но в конце таблички с результатами написали. Но есть ощущение, что биоматериал был собран неправильно. Вот, поэтому я и интересуюсь, что относительно слюны. То есть это все гораздо проще.
Да, со слюной в целом у нас пока что не было того, что кто-то не разобрался, не понял.
В общем, плевать в пробирку.
Я думаю, рано или поздно кто-то, наверное, все-таки после твоего рассказа кто-то ошибется, я думаю, кто-то перепутает.
Мы плавно подходим к нашей рубрике с научными новостями. Я всегда прошу наших экспертов помочь мне, помочь нашим зрителям разобраться с научно-популярной новостью, как их правильно читать и какие выводы делать. Угу. Новость, которую я сегодня подобрал для тебя. В Японии разрабатывается первое лекарство для регенерации зубов, которое будет проходить клинические испытания на людях уже летом. Японская исследовательская группа добивается прогресса в разработке новаторского лекарства, которое может позволить людям вырастить новые зубы. Клинические испытания начнутся уже в июле 2024-го. Препарат для восстановления зубов предназначен для людей, у которых из-за врожденных факторов отсутствует полный комплект взрослых зубов. Команда намерена подготовить его к всеобщему использованию к 2030 году. В предыдущих экспериментах на животных лекарство вызвало рост зубов третьего поколения после молочных зубов, а затем и постоянных зубов взрослого человека. В случае успеха препарат для регенерации зубов может изменить правила игры во всей области стоматологии. Такая вот новость.
Да.
Финал, конечно, феерический. Изменить правила игры во всей области стоматологии.
Это правда, потому что до и сейчас используются для замены утраченных зубов импланты. Да? По сути, это винт, который вкручивается в челюсть, наверх надевается искусственная коронка. И выглядит это снаружи как настоящий зуб, но функции как бы не все выполняют настоящего зуба. За ним нужно активнее следить.
Но еще не всем подходит. Есть же люди, у которых утрачена костная ткань, насколько я знаю, в десне.
Да.
И куда просто уже ты не вкрутишь имплант.
Абсолютно верно. Не всем подходит, да. А если не подходит, то делают там съемный протез. Съемный протез со временем приводит к тому, что челюсть начинает... Значит, кость уходит, потому что нагрузки нет на эту кость. В общем, те, значит, методы терапии, которые можем предложить сейчас при потере зубов, они несовершенны. А выращивание искусственного зуба, по идее, будет таким вот совершенным способом, потому что мы на место зуба, который был утрачен, сделаем точно такой же, который ничем не уступает.
Я правильно понимаю из новости, что уже была первая серия испытаний на животных, и это, в принципе, довольно успешно все прошло.
Да, на мышах им удалось вырастить прямо во рту у мыши новые резцы. Интересно то, что они используют новый подход. Раньше ученые пытались вырастить, значит, в искусственной среде зуб. Угу. Да, на питательной, значит, какой-то, в чашке Петри, с помощью гормонов, стволовых клеток. И ничего не получалось. Значит, клетки формировались, но зуб не получалось сделать. Угу. А теперь они напрямую хотят вырастить зуб внутри челюсти. И объясняют тем, что потенциально у всех, значит, млекопитающих есть очень маленькие зачатки зубов третьего поколения. Тут имеется в виду то, что первое поколение – это молочные зубы, потом постоянные. А есть еще, значит, третьи зачатки, которые никогда не активируются, потому что есть, дескать, ген, блокирующий их активацию.
Эволюционно так случилось, да, что третья волна у нас как-то не вырастает во рту.
Ну, то есть у акул же есть, например, там у них зуб за зубом сменяется, вырастает новый, ничего не мешает. А мы в какой-то степени, значит, произошли же все равно от там, рыб в далеком-далеком прошлом. Поэтому где-то эти, значит, зачатки остались.
То есть не от обезьян?
Ну, от обезьян, обезьян от рыб.
Понятно. С этим будем разбираться с эволюционной теорией попозже, хорошо?
Да. Этот ген, блокирующий развитие нового зачатка, они, собственно говоря, убирают с помощью лекарства. И зачаток сам по себе начинает расти. И образуется новый зуб.
Вот оно что.
Да, вот так работает терапия.
Ну, то есть можно предположить, что в Японии, как минимум, к 30-му году людям начнут выращивать новые зубы.
Да,
если... Разойдется ли это по всему миру, тут вопросы пока.
Да. Если у них все получится, то будет здорово, конечно. Это будет революция.
Супер. Спасибо тебе большое, что ты сегодня погрузил нас в мир ротовой полости. Я бы так сказал, засунул нас в ротовую полость, показал нам все ее масштабы и, в общем, рассказал, что все-таки надо следить за гигиеной ротовой полости, следить за прикусом, следить за зубами. Это очень важно, друзья. В общем, ровно так же нам важно, когда вы пишете нам темы, о которых вам интересно было бы услышать из уст наших ученых. Почистили зубы, написали нам пару комментариев. И вы рады, и мы рады. Оставайтесь с нами. Это «Научпост». У нас для вас всегда много интересного.